Мы сейчас переходим к следующей работе, которая вообще-то по порядку работ в Мишне, она еще идет раньше. Есть такая работа Даш, Магадзба. Что такое Магадзба? Есть зерно находится в колосе. И зерно снять от ее чурухи, отделить от зерна от колосьев, от чурухи, это дальше. Обычно когда-то молотили быками, они давили на это, и зерно отделялось, но было смешано. Так была следующая работа, поднимали на ветер, и ветер уносил, шелуху уносил. А зерно более тяжелое оставалось. Это есть такая работа дальше. В чем это нам актуально? Мы же не работаем на поле. И, конечно, в шаббат точно не работаем на поле. Чем это нам актуально? Нет, есть работа, которая входит в нее, или как производная в нее, то вода. Так, например, положим, есть колосья, и вынимать из них зерна. Я не знаю, если кто-то хочет есть их, как они есть мягкими, это тоже это входит в эту работу. Но есть еще более частые случаи, когда это входит в работу. Финики мы же едим. А как растут финики? Они же растут гроздями, как виноград. Не как виноград, но чем-то похоже. На дереве они в гроздях. Обычно такие гроздья, знаете, когда продают перед Суккот. Перед Суккот для красоты суки, но и суки продают такие гроздья финик. Так привести эти гроздья к столу и вынимать финики из этих гроздей тоже относится к этой работе молодьба. Но вполне естественно спросить, если вынимать финики, срывать финики с гроздей, это молодьба? Так может быть то же самое, когда мы приносим гроздь винограду, вынимаем виноград и едим. Может быть, это тоже дыша, молодьба? Такие очень, очень верный вопрос. А известно, что мы едим виноград и приносим виноград уже не сорванный из гроздей, а виноград. Это так и вопрос. Ответ на это дают комментаторы, что из тех, кто об этом говорит, это Ребе и Сухачев, у него есть книга особая на работу субботы, Эглейтал, он говорит такой принцип, что работа Лиша, это работа, которая производится в поле. Так Магадзбу все обычно производят на поле. Это Лиша. А виноградные грозди принято так, это не работает на поле. На поле срывают грозди. Срывают грозди в какие-то, ящики. Приносят и так продают. А потом покупают и так едят. То, что обычно делает дома, это не входит в работу тыща, молодьба. А то, что обычно делается на поле, входит в работу тыща. Поэтому принести гроздь с финиками, срывать их в шаббат нельзя, а срывать виноградинки с грозди можно, и все это, можно и все это делать. Потому что то, что делает на поле, это входит в эту работу тыща, а то, что делает обычно дома, за столом так приносит, можно. Второй пример тоже подобный. Можно ли колоть орехи? Вообще-то колоть орехи тоже может войти в тыща. Мы вынимаем орехи из их скорлупы. Ломаем и вынимаем. Но так как орехи принято, так приносят с ним, и так их продают, это работа, что каждый делает у себя дома. Это можно делать. Гемара так говорит. Тут есть у нас гемара. Гемара говорит, что человеку нечего, что человек может взять молоток, колоть орехи. Хотя молоток это муция, но колоть орехи можно. И Мишна Брура пишет, что это когда у него нет чего-то другого подходящего колоть. Так он может колоть молотком. Но интересно, когда орехи растут, то у них есть такая верхняя скорлупа зеленая. Видели?
Да.
Я помню, я был как-то на месте, где росли грецкие орехи. Была такая зеленая скорлупа на них. Такая. Эту зеленую скорлупу никто не продает в магазинах, них не продают ее с зеленой скорлупой. Поэтому если кого-то есть зеленая скорлупа, снять зеленую скорлупу в шаббат нельзя, это душа. А вот эту твердую скорлупу, которая под зеленой, это можно. Потому что зеленая скорлупа – это работа, которую делают в поле. Это скорлупа, а можно? То же самое земляные орехи. Снимать скорлупу можно?
Это к любым орехам относится, если они зеленые?
Что?
Это к любым орехам относится, если скорлупа еще зеленая?
Нет, я имею в виду не в том, что она какого цвета скорлупа. Речь идет вот о чем. Есть такая скорлупа, которая продается скорлупой очень часто. Грецкие орехи так все продают. Так снимать эту скорлупу, колоть и вынести скорлупы можно. Есть другой вопрос, как сделать, чтобы не переносить мукцы, но само это можно. Надо иметь осторожность относительно мукцы, а так это можно. Теперь у грецких орехов есть наверху зеленая скорлупа. Эту зеленую скорлупу снимают перед тем, как продают потребителям. И снять, поэтому снять зеленую скорлупу в шаббат таки нельзя. Это молодцы. Это входит в работу дыша.
Это уже вопрос по биологии. Она что, сверху?
Поверх грецких орехов, которые мы знаем. Поверх есть еще зеленая скорлупа.
Ага, теперь поняла.
Так вы не видели, как грецкие орехи растут?
Нет, я думала, вы спросили, вы видели как раз вот орехи, я видела как раз вот лесные орехи.
Это в Украине много.
То есть общий принцип такой, то, что делают на поле, это входит в эту работу. В эту работу дыша вынимать. А то, что люди продают эти люди, мы подают к столу и делают это каждый дома, это не стоит в этом работе. В этой книге он внизу задает это поднимает вопрос. Помидоры шерри, у которых есть и хвостики. Но обычно их продают тоже без хвостиков, так он пишет. Можно их снимать или нет. Он поднимает вопрос и не отвечает. Входит ли это в работу молодьбы или не входит?
Обычные помидоры.
Обычные помидоры обычно продаются без... Нет, хвостик есть. Но не как это называется.
Не гроздь.
Обычно не гроздь. Обычно
то есть
гроздь.
Хвостик можно отрывать? А...
Хвостик, да, вопрос как бы с барьером. Но...
Это мы обсуждали.
Но имеется в виду гроздь. Гроздь помидор. Интересно, он говорит про помидоры шерри, про обычные он не говорит. Но, может быть, тот самый вопрос насчет гроздей, я не знаю.
Бывают обычные помидоры,
как гроздь. Я не знаю, когда мне это попадается, я перед субботой всех снимаю с гроздей. То есть так, дыша молодьба, тут нету борея. Есть разрешение делать непосредственно перед едой, еда от того, что мы не едим. А в дыша этого нет. То, что нельзя, нельзя.
А как же их продают на базаре, шерри, на веточке?
На веточке? Вот это, я говорю вам честно, насчет шерри я не знаю. Не знаю. Он поднимает этот вопрос в этой книге и не отвечает.
А зачем тогда?
Нет, смотрите, поднять вопрос. То, что надо знать, надо знать. Что я могу сказать? Я скажу, что я не знаю. Нет, ну это интересное определение. Что то, что, скажем, грозди, виноград с гроздей можно спокойно снимать и есть. И это не входит в эту работу. А финики с гроздей нет. Почему? То, что фиников обычно к потребителю, это уже приходят финики сами, сорванные с гроздей. А эту работу делают, как говорят, в поле. А виноград, гроздь с виноградом, так они приходят к покупателю. Это каждый делает у себя за столом, когда он ест. Поэтому срывать финики с гроздей входит в дыша молодьбу, и это нельзя делать даже перед едой. А виноград есть, срывать с гроздей. Можно, все это делают.
Если гроздь, допустим, большая, ее хотят разделить.
Нет, разделить можно, нет, это не проблема.
Нет, другой вопрос. А ветки такие упругие, что не оторвать. Можно ножницами?
Можно ножницами. Ножницами, ножиком. Если есть ножик, обычно ножиком.
А вы сказали, кто написал Эглейтар?
Рэбби Сухачёв. Mm-hmm. Книга Эглейтар, она очень фундаментальная. В некоторых он идет по работам субботы, по порядку. Очень фундаментальная книга, которая очень... Во многих вопросах он обсуждает новые темы, углубляется. По большим Талмид Хахамам. Это тот же автор Чувот Авней Нейзер.
Равенцион, вот эти финики в грозди, в Рош ха-Шана, это один из симоним Рош ха-Шана, так можно их как бы, как их, как их есть?
Я вам скажу честно, я не знаю, я обычно на Рош ха-Шана обычно покупаю какие финики. Свежие. Свежие. В пакетиках по полкилограмма в пакете.
А они на веточке?
А нет, никакие на веточке. Сорванные?
Нет, есть разные. Вы замороженные покупаете?
Я не знаю, замороженные. Я покупаю свежие. Свежие они же быстрее иногда.
Но на базаре их продают на веточке.
Я не знаю. Он про финики снимает их с веточек.
С другой стороны, их только так продают. Я не видела, что их кто-то снимает.
Желтый.
Да?
Желтый.
А хам тоже нельзя? То есть это не только в шанах?
Что?
В праздник тоже нельзя? Или это только в шаббат?
Нет, в Деша, я думаю, нет, в Деша и в праздник тоже нельзя. Относительно работы Деша нету разницы между шаббатом и праздником. Смотрите, я не знаю, я просто таких не видел. Я видел, что продают такие на веточках финики для ной сука. Это я видел. И некоторые вешают это в суке для ной сука. А прошу, что она, я не знаю. Смотрите, есть обычные высушенные финики в пакетах. Самые разные. Такие, такие. Дерри, маджур, самые разные. И есть. Я покупаю обычно на Рошана свежие. Пакета.
А как вы их потом проверяете?
В свежих. Во-первых, я их открываю. А у нас, Борух Хашем, есть свечки и есть электричество тоже. И можно это увидеть. Интересно, в свежих финиках я почти не встречал тугоим. Червяк. Почти не там.
Просто у меня опять же по биологии двойка. Я не знаю, как они открываются и смотрят их на свет так же, как обычно
открывают, смотрят. Но в свежих финиках я почти не встречал. Не могу ручаться полностью, но не встречал. Не очень встречал. В обычных финиках высушенных это встречается.
Ну, высушенные тоже можно в шаббат открыть, посмотреть.
Ну, можно открыть и посмотреть. Да,
есть.
Да, да. Я только сейчас говорю про дыша. Дыша. Mm-hmm. Так можно колоть орехи, можно. А вот если есть на них еще более верхние зеленые, mm-hmm. как она называется?
Кожура.
Вот эта зеленая кожура. Ее снимать нельзя, потому что это обычно действие, которое делается на поле перед тем, как приходит к потребителю. Это нельзя. Это входит в дыша. Молодец. Это... Теперь. Ну, то же самое бананы приходят в гроздях. И можно их спокойно есть.
То есть можно отрывать бананы?
Можно спокойно
отрывать. Да,
я извиняюсь. Бананы так же, как и виноград можно. Потому что они так приходят. Впрочем, бананы интересно. Когда их снимают, они вообще не годятся в пищу. Они совсем зеленые. Они потом доходят. Но это к нашему теме не относится.
Нет,
к нашей теме это не относится. Но так они приходят к людям. Готовые, зеленые, полуготовые, готовые. Но они приходят в гроздях в любом случае. И можно спокойно их есть. А вот вторая тема, она может быть еще более актуальна нам. Подвид этой работы, как сказать, и что выходит из этой работы, это две работы, которые на практике. Выжимание фруктов, выжимание сока из фруктов, ну и доение коровы, козы. Дойка тоже входит в эту работу. Вынимаем жидкость из чего-то твердого из плода. И между прочим, то, что вы спросили насчет праздника, выжимать сок из фруктов, то, что нельзя в шаббат, нельзя и в праздник. И дойка коровы или козы, что нельзя в шаббат, нельзя и в праздник. Ну, я предполагаю, что сидящие здесь доением коровы коз сейчас не занимаются.
Но только там какие-то есть облегчения, правильно?
Что?
Когда праздник выпадает, два дня Рош ха-Шана, а потом суббота. Это ж животное не выдержит три дня.
Послушайте, насчет дойки коров было несколько путей, что делать. Но все-таки, кажется, тут никто только не занимается. Да. Самый простой путь, когда евреи жили среди неевреев, то какая-то нееврейка приходила и доила. А теперь вопрос же такой. Нельзя же просить нееврея делать работу в субботу. Так на это написано в Пасхе простой ответ. Для коровы тоже это мучение, когда ее не подоили. А так как цар Балыхаим Дорайта, неприятно для животного эта история, поэтому можно просить не еврея, что он подоил. Это первое. Даже в шаббат. В шаббат тоже. И в шаббат. Говорится о шаббате.
Не просить перед, а непосредственно шаббат можно.
Это можно просить, потому что это для животного мучение. И так как это для животного, это мучение, это можно.
Это молоко не еврею нельзя давать, да?
А что с этим молоком?
Нет, с этим молоком, может быть, покупают у нееврея какую-то сумму. Это я честно не знаю, как это делать. Обычно молоко остается у евреев. Кажется, он что-то платит ему.
А просто отдать это молоко и там эту мугу, которую подаю.
Смотрите, если человек хочет, может. Но он не обязан это делать.
А можно будет его пить, которое подоили в шаббат?
А почему нет?
Мне казалось, что это создает шаббат.
Тоже думал,
нет, запрета на это нет.
Что вот, например, запрет на это нет.
Нет, вода не берет молоко, которое доили в шаббат. Нет, допустим, поставить машгиаха, чтобы все нормально, но чтобы еврей делал работу в шаббат, нельзя. Сейчас сделали какой-то инструмент для дойки коров, что можно было в шаббат особым путем это делать.
Это помощь во время Нахазуныша было, да?
Что?
Это помощь во время Нахазуныша
было, да? А вообще-то свое время это было большое испытание для земледельцев, тех, которые имели коров. Это было большое испытание.
Сцеживание молока у женщин,
в принципе, это то же самое, как дойка коровы. Теперь я только извиняюсь за сравнение, но в принципе, я говорю только извинение шаббата. Тип входит в ту же работу. Но я вам скажу, так как и для женщины бывают ситуации, что это ее очень мешает, делает ей неприятно. Так и в этом случае то, что разрешается стяживать, скажем, я не знаю, в раковину, стяживать так, чтобы...
Если ребенку нечего есть.
Так уж его возьмут в круг.
Которые не берут.
Я вам скажу. Это уже новый вопрос. Сцеживать какую-то посуду – это в субботу работа. И вопрос. Потребности ребенка, может быть, ситуация, что это пикуах нефеш. То есть работа – это работа. Вопрос может быть, пикуах нефеш – это разрешено. Это уже другой вопрос. А вообще-то это работа. Но если женщине это мучает ее, так можно сцеживать, чтобы выливать. Но не сцеживать посуду и выливать, а сцеживать изначально, я не знаю, в раковину, или есть второй путь. Положить туда что-то, что изначально портит молоко, я не знаю, что там. Я в этом не знаю. Мыло, нефть, я не знаю, что.
Тогда можно в сосуд.
Да.
Когда изначально положили там что-то, что изначально совершенно портит молоко, это не годится, так это как будто доили в раковину или на землю. Между прочим, это можно, Хазон Иш писал, что так как животному корове, козе, это создает неприятности. И в этом случае я разрешу сцеживать на землю, либо сцеживать посуду, в которой молоко изначально не годится ни на что, и его, оно потом будет вылито.
А скажем так, а расплачиваться с этим гоем? Предположим, с гоем договорились до шабата, что он придет и подарит корову.
Послушайте, договариваться с гоем, ведь это же он имеет с ними связь.
Нет,
он может с ним договориться заранее, он может заплатить потом. Это все не проблема.
Расплатиться этим молоком можно?
Если он не против.
Почему? Смотрите, если он не против, почему нет?
Ага.
Почему нет?
И еще хотел такой вопрос спросить. Сцеживание молока, если там нет пикоха для ребенка, но лучше бы, чтобы он, конечно, выпил мамино молоко, чем...
Вы полностью правы. Но это уже, так я говорю вам, большая сторона, что, может быть, это работа даже и старая. Сцеживать молоко.
Ага.
Сцеживать молоко, и не важно у кого, у женщины. Извиняюсь за сомнение.
Так, извините, Рабатин, а если вот не еврей сцеживает корову, так он может в сосуд или ему тоже надо
носить? Нет, нет, не еврей сцеживает нормально. Не еврей сцеживает
нормально. И вот это молоко можно даже...
Вы смотрите, нормально не еврей нельзя просить делать работу. А то, что можно делать, это можно из-за того, что животному это создает мучение. И так как мучение животного – это царь Балыхайм до райта истории, и в таком случае можно просить не еврея делать доить. Впрочем, Хазон Иш в свое время, когда была эта проблема, он так и обращался, что в первую очередь самое простое – просить не еврея.
Так, еще, извините, а это молоко еще раз еврей может пить потом?
Может пить. Это вопрос, который поднимается. Я, честно говоря, в этот вопрос не очень вошел. Как он платит, или как договаривается, или как. Это вопрос другой. Если он, как говорит, это вопрос. Раз он это делает для того, чтобы животному не было мучений, так в чем его право потом просить молоко? Молоко разрешенное, нет, в этом нет вопроса. Я честно, знаете что? Что Бруле тут написано. Давайте почитаем, как он пишет об этом. Где это? Мне это не было слишком актуально. Денежная сторона, поэтому я что-то это не слишком на это обратил внимание. О, можно, мишум цар балы хаим, а молоко запрещено в этот день, а есть, говорят, покупают у нееврея за небольшую сумму. Нет, потому что получить просто бесплатно, это не выглядит, что он доит для еврея. Так он покупает у него за небольшую сумму. Чтобы не выглядело, что он доит для еврея. Это что-то небольшое. В принципе, молоко разрешено, но если просто он так попросит и возьмет молоко, это выглядит, что он доит, производит дойку вместо еврея. Поэтому ему что-то заплатил. А теперь вернемся к выжимке фруктов.
То есть свое же собственное молоко, да? Ахиллесовой коровы не еврей подарил, и еврей не купил за...
Его не купил за... Не важно за что.
А когда не еврей доит, еврей должен стоять наблюдать, правильно?
А, мне кажется так. Наблюдать надо. Но это в случае, если есть что-то некошерное, что может там быть. Он же доит во дворе евреев. Я думаю, что там ничего некошерного нету. Поэтому я думаю, что тут нет в этом необходимости.
А кровь может быть кровь?
Чья кровь?
Кровь.
С какой стати он попал туда?
Но обычно мастит знает хозяин коровы, когда проблема у коровы.
Теперь так, да, есть в этом, мы начнем с более актуальной темы, это выжимание сока из фруктов. Выжимать сок из фруктов входит в эту работу. Так интересно, то, что запрещено из Торы, это выжимать сок из виноградов и оливок. И виноград – это виноградный сок, а из оливок – это оливковые маски. Это истории. Другие фрукты, которые иногда выжимают, запрещено по постановлению мудрецов. Мне кажется, что это именно из тех фруктов, которые иногда выжимают. Мне кажется, что в наше время есть и яблочный сок, и сок из граната, тоже в Геморе написано, но есть самые разные соки.
Даже из банана, лимон выжимают.
Да.
На больше пищи. Но все равно в наше время выжимают лимон.
Так из лимон так и нельзя выжимать. И то, что нам очень актуально, цитрусовые, апельсины и грейпфруты нельзя выжимать.
А на твердую пищу.
О, сейчас вот это перейдем к этому случаю. Я вижу, что вы учили законы. Очень хорошо.
А виноград нельзя выжать даже на твердую пищу, как лимон, например. Вот есть разница. Вот лимон, например, можно выжать.
Поэтому
иногда.
Давайте по порядку, спокойно. Значит, есть запрет выжимать сок из винограда и оливок. Это история. Теперь есть другие фрукты, которые иногда выжимают, некоторые выжимают, запрещено на постановление мудрецов. Теперь есть в наше время, я думаю, почти всех фруктов выжимают. В наше время наиболее актуально это апельсиновый сок, сок из апельсинов, из грейпфрутов, из лимона. Значит так, выжимать сок из них в субботу нельзя. Но есть интересный закон, что выжимать сок в твердую пищу, не на твердую пищу, внутри сахара. Ну, суббота это не актуально, но это... в салат. Может. Почему? Потому что Гемара говорит так. То, что нам нельзя выжимать, это выжимать жидкость из чего-то твердого. Жидкость из чего-то твердого нельзя выжимать. И Гемара говорит такой принцип. Машки обола иху к иху доми. Жидкость, которая приходит внутри что-то твердое, это как часть твердого, это не жидкость. Так когда выжимают, скажем, виноградный сок, я не знаю, в сахар, это как бы оно входит в сахар, становится частью сахара. Он не выжил жидкость из твердого, он выжил что-то, часть еды. Запрет выжимать жидкость из твердого. А так как машка была его жидкость приходит в еду твердую, она становится ее и становится ее частью, то это можно. Например, лимоны часто выжимают в салат. Это можно.
Так, а в чем разница? Я так не поняла. Вы сказали не в твердую пищу. Не на твердую пищу, а в твердую пищу.
Я очень просто. У человека лежит, я не знаю что, какая-то твердая пища. Он на нее выжимает. Но это не впитывается. И это само по себе, это само по себе. Это не причина, чтобы это можно было. Когда это входит и впитывается, можно. Но между прочим, лимон выжимать на рыбу, которую часто многие так делают, это можно. Это становится частью рыбы. Нет, я имел в виду не на, просто тут есть твердая пища, он на это выжимает сок. Это не становится частью этой твердой пищи.
Это как вот, например, помидор, который в кожуре есть, на него выдавить лимон, он стечет как бы этот сок, не впитается в него, правильно? Почему-то
делать правильно. Теперь, так жидкость. Нельзя выжимать сок. Это жидкость, которую мы выжимаем из чего-то твердого. А так как жидкость, которая входит в пищу, это часть пищи, то он выжил как бы не жидкость от твердого, а как что-то твердое от твердого.
А вот, например, оливки полить, выжать лимон на них.
О, теперь есть вот такой вопрос. Это закон. Это закон. Теперь есть одно мнение. Есть одно мнение. Значит, он пишет то, что я вам сказал. Что речь идет, что жидкость, которая выходит, это впитывается внутри этой еды. Теперь он говорит так. Есть одно мнение, которое запрещает выжимать. Есть мнение одного пейсика с прошлых лет большого, который запрещает выжимать даже сок из фрукта внутри еды. Теперь приводится это мнение, оно не основное, но приводится, что насчет выжимания винограда и оливок стоит рахмир, как это насчет винограда и оливок. Насчет лимона, например, можно? Лимона, апельсина. Выжимать апельсин, морковку. Тоже можно.
А я имела в виду другой вопрос. Лимон выжать на оливки. Они как бы целые. Не знаю, сколько это впитается. Это будет как
лимон. А что это сделает?
Кислинку им придаст.
Да.
Вот это я не знаю. Если это принято, как я не знаю, как на рыбу или что, я не знаю. Нет, смотрите, то, что лежит на нем, я знаю. Это я не знаю. Лимон на оливке, я что-то не
это слышал. Это как оливковый салат поставить на стол, туда добавляется лимон и что еще, оливковое масло, да? Mm-hmm. И перемешивается.
Да.
Что?
Как оливковый салат.
Оливки не режут?
Нет, часто нет, целые.
И это впитывается внутри или нет?
Нет, только снаружи, на верхнюю.
Нет, но снаружи это становится его частью.
Да, это же с маслом перемешивается.
Ну, лимон, оливки однозначно становятся с привкусом лимона, только какая часть лимонного сока с них
стекает? Мне кажется так. Как мы обычно делаем, как говорится, не жалеем лимон, лишь бы на оливок попал лимонный сок. Это я не знаю, можно ли. Чуть-чуть, чтобы это попало на оливок, может быть, да. Наподобие, как на рыбу.
Да, иногда бывает, что все вместе. Рыба, оливки, как бы на это все вживается.
Так, жидкость, которая попадает в что-то твердое, это как считается, как твердое, и поэтому можно этого жевать. Но я повторяю, есть одно мнение, которое это запрещает. И Поскин приводит, что относительно винограда и оливок стоит... Написано, кто устражает, как это мнение, того Абраха. Пришлет на него Браха. Не написано, что запрещено, но кто устражает насчет насчет винограда, выжимки из винограда и оливок, то пришла Браха. А, например, другие фрукты можно это сделать.
Не понимаю. Вы же говорите, что оливки и виноград это дурайка. Как устражаешь, что не устражаешь?
Нет, нет, я говорю друг, я сказал.
Нет, так я не поняла.
Даже оливки и виноград, когда выжимают внутри еды, по большинству мнений это разрешено.
А, да?
Да. Есть одно мнение, которое считает, что даже внутри еды запрещено. Так Рахмир, как это мнение, того обращает, я сказал. А скажем, из других фруктов выжимать на еду можно. Не нужно рахмир. Насчет лимона есть интересные, значит, выжимать лимон в какую-то посуду, а потом смешивать с сахаром нельзя. А выжимать лимон из лимона сок на сахар можно. Теперь, есть такой вопрос. Есть люди, которые хотят чай с лимоном. Так они, можно ли выжать лимон на сахар, а этот сахар размешать с чаем? В этом Поскин обсуждают. Есть кто разрешает, есть кто запрещает. То есть выжать лимон с сахар можно. Если он потом будет есть сахар с лимоном, это можно определенно. Выжать лимон в чай, выжать лимон в чай определенно нельзя. Определенно нельзя. Теперь выжать лимон на сахар. Потом сахар размешать с лимоном. Есть кто разрешает, а есть кто запрещает. Среди Поскин последних Мишна Брура разрешал. Хазон Иш запрещал. Мишна Брура, он же выжимает лимон. Значит, кто-то разрешает. Он же выжимает сахар. Да, говорит, но потом же это смешается жидкостью. Так это же, да, жидкость. Может, давайте на этом остановимся.
А можно,
да?
Положить сахар в чашку, сверху отрезать кусок лимона и ложкой выжать лимон на сахар.
Ничего не понял.
Я беру чашку, да, кладу в нее ложку сахара.
Хорошо.
Сверху кладу ломтик лимона.
Да.
И ложкой выжимаю лимон на сахар.
Хорошо. И насколько сок впитывается в сахар? Можно ложкой, не ложкой, рукой. Нет разницы. Самое главное, что сок, который выходит из лимона, впитывается в сахар. Неважно, выжимаете рукой или ложкой.
А это... чай тогда сахарный?
А, Равенцион, я в этом не знаю. А по кому можно идти? Можно идти по Мишне Брури? То есть как правильно? Я вот не знаю, что выбирать. По Мишне Брури достаточно хорошо? Или...
Даете... Вы задаете хороший вопрос.
Мишна Брура же серьезный авторитет.
Нет, Мишна Брура серьезный авторитет. Но я вам скажу еще честно. Спор был еще до Мишна Брура и Хазон еще. До обоих. До обоих. Этот спор был до Мишна Брура, до Хазон Иша и даже до Мишна Брура. Мишна Брура же был немножко раньше Хазон Иша. Интересно, это тоже любопытно. Мишна Брура, Хафец Хаим, жил больше 90 лет. Его книги изучали 60 лет при его жизни. Хафец Хаим был где-то написан в каких годах? в 70-х годах вышел, а он жил до 33-го года. Хазон Иш пришел немножко позже. Интересно, что Хазон Иш, как сказать, открылся широкому обществу прямо перед кончиной Хофец Хаима. Он приехал в Эрец Исраэль, тут немножко его, как говорят, разоблачили. А так он жил тихо в своем уголке, в Литве. Стали о нем единицы.
Рабенсон, а правда, что Хазон Иш не спорит на Мишну Брору, когда это не махлокес решоним? Я так читала. Я не знаю, лымайся, если это...
Это уже сказать мнение специалиста, что я могу вам сказать.
Не,
я вам скажу. Хазон Иш... Не знаю. Хазон Иш во многих вопросах, что он спорит, это бисвара. Бисвара. Есть, что он приводит доказательства из решения. А есть и бисвара. Я не знаю. Нет, Хазон Иш очень-очень уважал Хофец Хаима и его псакин. И Мишну Брура. Он приводит и обсуждает это на очень высоком уровне. Но есть места, где он спорит.
Я считала, что он спорит только там, где это не между ними спор, а гораздо раньше.
Я не знаю, мне по моей учебе не выглядит.
Не выглядит.
Хазон Иш имел свою иногда свору, которая у него выходила иначе. И он во многих местах это спор был свор.
Есть такая история, когда Хофец Хаим с Ешивой был в России во время Первой мировой войны.
Да.
И у них там был Мацав Пикуах Нефеш, и он написал письмо Рав Хаим Уйзеру Руджински.
Это известная история. Рассказывает так, что при доброй советской власти, о которой вы, конечно, слышали.
Еще до доброй советской власти. Это еще была гражданская война. Они вернулись домой в 21-м году.
Секундочку. Гражданская война была между кем и кем. При гражданской войне уже была после Великой Октябрьской революции. Известная история, то, что вы рассказываете. Рав Хаим Уйзер был гис Шурин Хазон Иша, по-моему, Рав Шмуэль Гройнеман. Был близок к нему, был, и получили письмо от Хофец Хаима, что он пишет, что он находится в состоянии пикуах нефеш. И они получили это перед Шаббат. Так кажется, перед Шаббат. Неважно, это же вопрос, как было, я там не присутствовал.
Это история из трехтомник про Хофец Хаима, на котором есть аскама самого Рав Хаим Уйзера. Который написал ученик Хофец Хаима. И да, там, он говорит, что все истории, которые там приводятся, они Майкури.
Значит, там было так. Был Хаим Уйзер, что сказал сразу после субботы или праздника поехать и организовать документы, что он мог выехать. Был там Хазон Иш. Он говорит, смотрите, если Хофец Хаим Мишна Брура пишет, что это пикуах нефеш, мы все это принимаем и поступаем по нему. А тут Хофец Хаим, тот же автор, пишет в письме, что у него пикуах нефеш. А если это пикуах нефеш, то нужно действовать и в шаббат, и праздник. И поехали так и сразу.
Извините, а о чем был там разговор?
Разговор был, что находится в состоянии пикуах нефеш. Он нуждается в помощи, может, какие-то документы, я не знаю, что там точно. Он находится в состоянии пикуахне. Впрочем, это известный псак Хофец Хаима, что из Советского Союза можно выезжать в шаббат.
Хорошая
страна. Чудная.
Квадрав, можно вопрос не по теме, но вот если человек, ну, не соблюдающий, и он на телоедание не делал с утра, он может на кухне помогать, там, ну,
как, ну, иногда бывает там, может быть, гость, может быть, родственник, что как бы он, наверное, с утра руки не мыл, но с другой стороны, он мыл их не просто, мыл. Но только не делал.
Не омывал.
Как...
Скажите.
Нужно ли его спрашивать, как бы это неудобно.
Спрашивать, конечно, неудобно.
Но как бы, ну вот он хочет участвовать там.
А если деликатным путем предложить. Самое главное же не то, что он умывал именно для чего-то. Помыть по три раза на каждую руку. И все. Как-то сделать так, чтобы он это сделал.
Попросить помыть посуду.
Жесткими руками.
А если сколько раз? Это важно именно перед готовкой или это достаточно только с утра?
Достаточно с утра. Угу. Достаточно с утра.
Угу. Ну, надо подумать, да? Спасибо.
А может, у меня тоже есть друзья несоблюдающие, которые...
Есть такие люди?
Они живут в Штатах.
Что?
А живут в Америке.
Да.
Значит, когда у нас... Они очень следят за жизнью в Израиле. Соответственно, когда происходит теракт в Иерусалиме, они мне тут же звонят. То есть, если у меня это Моцай Шаббат, у них это еще Шаббат. И я знаю, что если... Я не могу им сказать, что я не хочу отвечать в ваш Шаббат. То есть, что свой Шаббат не отвечаю, не знаю. Значит, получается, они, и я знаю, что они будут трезвонить до победы.
А у вас не выключили телефон?
Это не ваш шаббат, это не ваш шаббат, вы их
шаббат. Вопрос, могу ли я ответить, сказать, все в порядке, или написать им, что все в порядке. Дай Бог, чтобы так и было.
То есть они за вас беспокоятся?
Да.
Да, но у них там шаббат в это время.
Но они из-за этого набирают больше раз. То есть они нарушают набирают, много раз.
Они будут набирать 50 раз.
Набирают больше раз. Смотрите, весь запрет лифней верности темных шоу, не дать камни преткновения. Я не знаю. Я бы лучше в таком случае написал. Я пишу, дальше они захотят читать, будут читать, не захотят, не будут. Это, как говорится, их выбор.
Можно вопрос? Можно в шаббат пользоваться лейкопластырь, вот которые, ну, если поранился, чтобы рану заклеить?
Отдельный.
Уже приготовленные. Не резать из рулона, а есть специальные уже одноразовые такие.
Есть одноразовые, но кажется. Кажется, там есть какая-то пленка.
Там есть пленка. Но я знаю, что нужно до шаббата открыть, закрыть, и тогда чтобы были такие готовые перед шаббатом.
Или можно их открыть душевой, нет?
Кто-то порежет.
А почему не сделать сразу 10?
Рана была до шаббата. И просто в течение шаббата беспокоила. Эта рана не была открыта.
Если приготовить до шаббата, снять, заклеить, вот потом.
А я могу до шаббата приготовить сразу 10 на там 5 недель, например, на всякий случай. То есть могу?
Чтобы не пригодилось.
Не, ну чтобы было много.